Глава восьмая. Клоп и мотылек. Страшное приключение с пауком заставило Майю призадуматься. Она решила быть отныне более осторожной и летать не так стремительно. Правда, Кассандра предупреждала ее о разных опасностях, угрожающих пчелам. Но мир так велик, что их в нем гораздо больше, чем предполагала воспитательница. А потому благоразумие и внимание. Но пчелка становилась рассудительной только по вечерам, когда сумерки окутывали землю и когда она начинала чувствовать одиночество. Стоило наутро выглянуть солнышку, и она забывала добрую половину принятых накануне решений, немедленно уступая необоримому желанию окунуться с головой в удивительный круговорот жизни. Однажды она увидела в кустах малины какое-то странное существо. Оно было угловатое, очень плоское, с красивым рисунком на спинном щитке, глядя на который, трудно было угадать, сложены это крылья или просто маскировочный узор. Это удивительное маленькое создание тихо сидело на листе. Его глаза были полузакрыты, и оно казалось погруженным в глубокую задумчивость. Майе захотелось узнать, что это за существо. Она подлетела к незнакомцу, уселась поблизости и поклонилась. Но загадочное насекомое не обратило на нее никакого внимания.
«Здравствуйте, сударь!»
Пчелка слегка толкнула лист, на котором сидел незнакомец. Тот медленно открыл один глаз, взглянул на Майю.
«Пчела, много вас тут!»
Он снова закрыл глаз и опять погрузился в раздумья.
«Как странно! Не хотите ли меду? У меня его много! Интересно, что он скажет теперь?»
Незнакомец опять раскрыл один глаз и задумчиво посмотрел на Майю. Ничего не сказав, он снова закрыл свой глаз и так плотно прижался к листу, что ноги его совсем исчезли. Можно было подумать, что кто-то сильно его придавил и расплющил. Пчелка поняла, наконец, что неведомое существо не желает с ней разговаривать. Ей стало неприятно, что ее так грубо отталкивают, и ей захотелось добиться своего.
«Кто бы вы ни были, но вы должны знать, что в мире насекомых принято отвечать на приветствие, особенно если оно исходит от пчелы».
Однако незнакомец не шелохнулся и на этот раз даже не раскрыл глаза.
«Он верно болен и потому сидит в тени. Как тяжело болеть в такой прекрасный день».
Она перелетела на его лист.
«Что у вас болит, уважаемый?»
Тут загадочный незнакомец начал двигаться, но так странно, словно его подталкивала чья-то невидимая рука.
«У бедняги нет ног. Вот почему он настроен так мрачно».
У основания листа незнакомец остановился, и Майя с изумлением увидела, что он оставил за собой маленькую бурую капельку, издававшую такое зловоние, что у пчелки дух захватило. Она быстро перелетела на ягоду малины, заткнула нос и задрожала от возмущения и негодования.
«И охота было связываться вам с клопом».
Майя оглянулась. Над нею на тонком, медленно раскачивающемся стебельке сидел, подставив тельце солнечным лучам, белый мотылек. Он тихо и беззвучно поводил своими большими крыльями с черными каемками и с таким же пятном на каждом из них. Пчелке случалось видеть этих насекомых, но познакомиться ни с одним из них как-то не доводилось. Восхищенная красотой мотылька, она забыла свою досаду.
Да вы правы, что смеетесь надо мной. Так это был клоп.
Ну, конечно. С клопами не следует водить компанию. Вы, должно быть, еще очень молоды.
Ну, не совсем. У меня уже довольно большой опыт. Но такого существа я еще не встречала. Фи! Как только можно вести себя так, как он?
Клопы обречены на одиночество. Их никто не любит. Они стараются именно так обращать на себя внимание. Ведь вы, например, не подумали бы о нем, а вот теперь вы не скоро его позабудете.
Какие у вас прекрасные крылья! Какие легкие и белые! Позвольте познакомиться. Я Майя, пчела.
Фриц, мотылек Фриц.
Он сложил крылья, превратившиеся, казалось, в одно единственное крыло, сильно торчавшее кверху. Майя не могла им налюбоваться.
Полетайте, пожалуйста.
Вы хотите, чтобы я улетел?
О, нет! Я только хочу посмотреть, как движутся ваши большие белые крылья. Ну, можно и потом. А вы где живете?
У меня нет постоянного жилища. Это слишком хлопотливо. С тех пор, как я сделался мотыльком, я наслаждаюсь жизнью на свободе. Раньше, когда я был гусеницей, я только и делал, что лежал на капустном листе, обжирался и спился.
Что вы говорите?
Прежде я был гусеницей.
Не может быть!
Послушайте, да ведь это всем известно. Даже человек и то это знает.
Знаете, мне трудно поверить этому. Может быть, вы объясните это подробнее?
Фриц пересел на тонкую ветку куста рядом с Майей, и свежий утренний ветерок плавно покачивал их обоих. Он обстоятельно описал пчелке свое бытие, сначала гусеницей, а потом в виде некрасивого бурого комка, называемого куколкой.
А через несколько недель я проснулся от своего глубокого сна и разорвал плотно охватывавшую меня оболочку. Я не нахожу слов для выражения восторга, что я испытал после столь долгого пребывания во мраке, и вдруг увидел солнце. Мне показалось тогда, что я окунулся в теплое золотистое море. Я сразу так полюбил жизнь, что у меня сделалось сердцебиение.
Я вас понимаю. Я испытала то же самое, когда вылетела впервые из нашего темного города в наполненный благоуханиями ясный простор. Скажите, пожалуйста, а как в такой тесной оболочке могли вырасти у вас такие большие крылья?
Они легко складываются, вроде того, как лепестки цветка умещаются в почке. Когда становится светло и тепло, цветок раскрывается. То же самое и с моими крыльями. Никто не может противостоять благотворному влиянию солнца. Про нас говорят, что мы легкомысленны, но на самом деле мы лишь бесконечно счастливы. Вы даже не можете себе представить, каким серьезным размышлением о смысле жизни я иногда предаюсь.
И о чем вы думаете?
Я думаю о будущем. Оно очень интересует меня. Но мне пора лететь. Посмотрите, видите вон там усыпанные колокольчиками луга? Мне надо туда.
Майя вполне его понимала. Они распростились и полетели в разные стороны. Белый мотылек, беззвучно покачиваясь, словно его уносил легкий ветерок, а пчелка, наполняя воздух беззаботным жужжанием, которое мы всегда слышим в яркие солнечные дни над цветами и о котором вспоминаем, когда думаем о лете. Глава 9. Ганнибал. Вблизи пещеры, в дупле сосны, где Майя устроила себе летний домик, поселился короед Фридолин со всем своим многочисленным семейством. Это был честный труженик, заботившийся о благосостоянии своей семьи и добившийся, в конце концов, своей цели. Он с гордостью смотрел, как его 50 талантливых сыновей неустанно копошатся в коре дерева. Каждый из них рыл свой маленький кривой канал, и все они были довольны своей работой и жизнью.
Моя жена разместила их так, что ни один из них не пересекает путь другому. Мои дети не знают друг друга. Они движутся по разным направлениям.
Майя была знакома с короедом уже давно, хотя она знала, что люди не любят ни его самого, ни его потомства, она, тем не менее, очень одобряла его поведение и образ мыслей. У нее не было никаких оснований избегать его общества. Рано утром, когда лес еще спал, а солнце только-только вставало, пчелка часто слышала сверлящие, тихие, как журчание ручейка, звуки его работы. Казалось, будто дерево дышало во сне. Она видела также и легкую коричневую пыль, которую он выбрасывал из прорытых ходов. Однажды утром Фридолин явился к Майе и осведомился, хорошо ли она провела ночь.
А вы сегодня куда-нибудь полетите?
Нет, слишком ветрено.
Густой бор глухо шумел, покачивая своими ветвями, и казалось, что вот-вот с них начнут падать листья. После каждого порыва ветра в лесу становилось как-то светлее, словно деревья в самом деле теряли часть своей листвы. Верхушка сосны, в которой жили Майя и Фридолин, сердито гудела.
А я работал всю ночь напролет. Что делать? Нелегко добиться намеченной цели. Я не совсем доволен своим жильем. Мне следовало бы поселиться в елке.
А как поживают ваши детки?
Я теперь не имею возможности следить за ними, но надеюсь, что они делают успехи.
Майя взглянула на короеда. Это неуклюжее бурое существо с походившим на огромную голову щитком и короткими надкрыльями показалось ей смешным. Но она знала, что короед — весьма опасный жук, сильно вредящий лесам и рощам. Стоит толпе его сородичей напасть на дерево, и оно начинает терять свои листья или иглы, вянет и умирает. Даже могучие лесные великаны бессильны против этих крохотных разбойников, разрушающих древесную кору и каналы, по которым текут питательные соки от корней к верхушке деревьев. Пчелка слышала, что короеды истребляли порой целые леса. Она задумчиво рассматривала Фридолина, охваченная странным чувством при мысли о том, каким могуществом обладала эта маленькая, ничтожная на вид насекомая.
Да, жизнь была бы хороша, если бы на свете не было дятла.
Ой, вы правы. Это жадное создание пожирает все, что встречает на своем пути.
О, если бы оно довольствовалось только этим. Полбеды, если бегающие по деревьям легкомысленные гуляки попадают ему на обед. Ага. В конце концов, надо и дятлу жить. Но возмутительно то, что эта птица настигает свою добычу глубоко в коре и добирается даже до наших ходов.
Неужели? Угу. Да как же она может это делать? Ведь, насколько я знаю, дятел – птица немалая.
Вы говорите о его росте?
Ага.
Да разве в этом дело? Нет, дорогая, его размер тут ни при чем. И все наше несчастье не от них, а от его языка. У дятла совсем особенный язык. Длинный, тонкий, круглый, как червяк, остроконечный и липкий.
Ух ты!
Он может его высовывать на расстояние раз в 10 превышающее мое тело. Думаешь, вот уж все, а нет, он лезет все глубже и глубже. Дятел бесцеремонно сует свой язык в самые маленькие щели под корою. Он вечно думает, а ну-ка посмотрим, не запрятался ли там кто-нибудь. И он врывается в наши ходы, и все, что в них находится, прилипает к его длинному языку и исчезает вместе с ним.
Ой, знаете, я не трусиха, далеко не трусиха, но и мне жутко стало.
Ну, вам-то с вашим жалом нечего бояться.
Почему?
Дятел 100 раз подумает, прежде чем рискнет быть укушенным в язык. Да вы и сами это понимаете. А вот нам что прикажете делать? Моя бедная кузина уже пострадала от этой проклятой птицы. Была кузина как-то у нас в гостях. Ходов наших она не знала. Разговаривая с ней, мы повздорили. И она рассердилась, встала и ушла. Не успела она выйти за дверь, как до нас долетел стук дятла. Он, видно, начал свой обход с нашего дерева, потому что иначе мы всегда слышим его стук заранее и успеваем спрятаться. И тут же раздался отчаянный вопль моей двоюродной сестры. «Фридолин, спаси, я прилипаю!» Потом еще один дикий крик. Какое-то время стояло гробовое молчание, а затем дятел стал опять долбить кору. А моя кузина погибла. Звали ее Агатой.
Послушайте, как стучит у меня сердце. Вам бы не следовало рассказывать мне такие страсти. О, Господи, чего только не бывает на свете.
Смотрите, смотрите, кто к нам ползет. Какой молодец, вы посмотрите только.
Майя поглядела в указанном направлении и увидела какое-то удивительное животное, карабкавшееся вверх по дереву. Пчелка никогда не предполагала, что в мире могут быть такие существа. В первую минуту испуг был даже больше изумления.
Не лучше ли нам спрятаться?
С чего это вы вздумали? Оставайтесь спокойно на месте и вежливо с ним поздоровайтесь. Это очень образованный господин. У него глубокие и серьезные познания. А кроме того, он очень добр и скромен. И, если хотите, немножко смешон. Посмотрите на его походку.
А он, кажется, чем-то озабочен.
Нет, это он борется с ветром, чтобы тот не перепутал ему ноги.
Что? Разве эти длинные нити его ноги? Ой, я никогда в жизни не видела ничего подобного.
А тем временем незнакомец подобрался ближе, и пчелка смогла рассмотреть его подробнее. казалось, он не шел, а скользил по воздуху, так как его маленькое круглое тельце покачивалось на необыкновенно длинных, тонких, как ниточки, ногах, которые двигались во все стороны, стараясь находить точки опоры. Он полз очень медленно, осторожно нащупывая путь. Причем коричневый шарик туловища то поднимался, то опускался.
Нет, вы только подумайте. Я никогда бы не поверила, что такие нежные, такие тонкие, как волоски, ноги могут двигаться. Что ими можно пользоваться, что они умеют ходить. Да ведь это чудо, Фридолин.
Не знаю, что это такое, но во всяком случае это очень смешно. И я смеюсь.
А у меня нет никакой охоты смеяться, ибо часто смеются над тем, чего не понимают.
Здравствуйте, друзья! Какой ветер! Какой невыносимый сквозняк! Не правда ли? Удержаться на месте стоит мне неимоверных усилий!
Да, сквозняк сегодня пренеприятнейший. Именно поэтому я осталась сегодня дома. Ой, я забыла представиться. Я пчела Майя.
Устоял. Пчела Майя. Очень приятно. Я много слышал о пчелах. Со своей стороны должен заметить, что несколько затрудняюсь, как мне представиться вам, потому что наша весьма распространенная семья... Устоял. Так вот, наша семья известна под различными названиями. Во всяком случае, я принадлежу к породе пауков, а имя мое — Ганнибал.
Одно слово «паук» привело Майю в ужас. Так ей живо вспомнились недавние мучения в сетях того страшного разбойника. Но она... успокоила себя тем, что сможет в любой момент улететь, и что поймать ее Ганнибал не сумеет, так как у него нет крыльев, а паутина его, вероятно, в другом месте.
Да, неприятная штука, очень неприятная. Разрешите мне встать под этим большим суком. Там мне будет лучше.
Пожалуйста.
Спасибо.
Фридолин ушел, а Майе было любопытно узнать, чем так озабочен паук.
Кто только не живет на белом свете. И сколько интересных вещей в этом великом мире.
Ветер тем временем немного утих. Ясное небо проглянуло сквозь ветви деревьев. Где-то в кустах прозвучала звонкая песня коноплянки. Пчела заметила ее сидящей на ветке и видела, как двигалось при пении горлышко птички, как она поднимала головку к ясному солнцу.
Ах, если бы я умела петь, как она... Я сидела бы целый день на ветке и пела.
Это было бы недурно, но вы умеете только жужжать.
Птица кажется такой счастливой.
Вы фантазерка. Если бы все стремились делать то, чего они не умеют, весь мир перевернулся бы вверх дном. Вы подумайте только... Коноплянка вдруг пожелала бы иметь жало, а коза — летать и собирать мед. Или лягушка захотела бы иметь такие ноги, как у меня, а?
Но нет, этого я совсем не желаю. Но я хотела бы доставлять всем такую же радость, какую дает эта птичка своим пением. Но что это?
Что?
У вас одна лишняя нога! У вас их семь!
Наконец-то вы заметили. Нет, у меня не лишняя нога, а напротив, одной не хватает.
Значит, у вас должно быть 8 ног?
С вашего позволения, у нас пауков 8 ног. Они нам, во-первых, необходимы, а во-вторых, придают нам важный вид. Я потерял одну ногу. Жалко, конечно, но что делать? Надо как-то жить дальше. Надо теперь как-то обходиться.
Должно быть очень неприятно потерять ногу.
Ганнибал подпер подбородок лапкой и привел в некоторый порядок свои 7 ног.
Я расскажу вам, как это случилось. Само собой понятно, что такие истории не обходятся без вмешательства человека. Мы сами очень осторожны и действуем с оглядкой. Но люди неосмотрительны и хватают все так, как будто перед ними не живые существа, а щепки. Хотите послушать, как произошло это злосчастное происшествие?
Ой, пожалуйста, мне очень интересно. Я думаю, вы много пережили при этом.
Вот-вот, верно. А ну так вот, прежде всего я должен вам сказать, что мы принадлежим к породе ночных пауков. Я жил в садовой беседке, со всех сторон обросшей зеленью. В ней было несколько разбитых оконных стекол, так что мне было удобно вползать и выползать в любое время. Когда на землю спускалась ночь, в сад приходил человек. В одной руке он нес обыкновенное искусственное солнце, которое люди называют лампой, а в другой — бутылку и связку бумаг. В кармане у него находилась еще одна бутылка, поменьше. Он входил в беседку, ставил принесенные с собой вещи на стол, начинал думать, а затем излагал свои мысли на бумаге. Такие клочки бумаги валяются иногда и в лесу, а черные пятнышки на них — это то, что придумал человек.
Поразительно!
Для того, чтобы делать черные пятнышки, человек употреблял обе бутылки. В меньшую он беспрестанно совал деревянную палочку, а из большой — пил. И чем больше он пил, тем лучше у него шло дело. Я узнал впоследствии, что писал он о нас. Но толку от этого немного, потому что до сих пор люди знают о насекомых очень мало. О нашей духовной жизни им почти ничего не известно. И они совершенно не обращают внимания на наши переживания.
А вы что, дурного мнения о человеке?
Нет. Но когда по его вине имеешь только 7 ног, нельзя не испытывать некоторого чувства горечи.
Ну да, вы правы.
Однажды я притаился в углу оконной рамы, выжидая добычу. А человек со своими 2 бутылками сидел за столом и работал. Я был недоволен, что много мошек и комаров, столь необходимых для поддержания моей жизни, летали без конца к искусственному солнцу и пялили на него глаза.
Я была бы не прочь посмотреть на него хоть разу.
Посмотреть — это одно, а пялить глаза — это другое. Если бы вы только видели, как глуп этот сброд. Ведь комары и мошки по 20 раз ударялись в стекло лампы и все-таки продолжали таращиться на него, пока не сожгли себе крылья.
Бедняжки.
Сидели бы они лучше на окнах или в кустах. Там бы они были в полной безопасности от лампы, и мне легче было бы их ловить. В ту памятную ночь я видел из своего угла немало мошек, лежавших при последнем издыхании вокруг лампы. Заметив, что человек не обращает на них внимания, я решил завладеть ими. Ведь это вполне разумно, не правда ли?
Вполне.
И все-таки это навлекло на меня несчастье. Тихо и осторожно полз я по ножке стола, достиг края и выглянул. Человек показался мне оттуда невероятно большим. Я незаметно просунул наверх сначала одну ногу, потом другую, третью, и бесшумно приблизился к лампе. Пока я был в ее тени, все шло хорошо. Но как только я оттуда вышел, человек поднял глаза и моментально схватил меня. Он взял меня за одну из ног, поднес к своим огромным глазам и произнес: «Скажите, пожалуйста!» При этом он широко улыбался, как будто испытывал, глядя на меня, огромное удовольствие.
Разве у человека большие глаза?
Вы только представьте себе мое положение. Кому приятно было бы висеть на одной ноге перед глазом, который раз в 20 больше тебя самого? Каждый из блестевших во рту человека зубов был вдвое больше меня. Что вы на это скажете?
Ужасно.
К счастью, в эту минуту моя нога оторвалась. Страшно подумать, какая меня постигла бы участь, если бы этого не случилось. Я упал и со всех оставшихся ног бросился бежать. Скрывшись за бутылкой, я стал грозить оттуда человеку, и потому он побоялся преследовать меня. Я видел, как он положил мою лапу на лист белой бумаги и смотрел, как она пыталась убежать. Но без меня у нее этого, конечно же, не получилось.
А разве ваша нога еще двигалась?
Да. Наши ноги после того, как их оторвут, всегда еще какое-то время двигаются так дерг-дерг. Моя лапка билась беспомощно на одном месте, а человек, уткнувшись в нее своим носом, бессердечно смеялся над тем, как она пыталась честно исполнить свой долг.
Но ведь это невозможно! Ведь рваная нога не может двигаться!
Что такое рваная нога?
Которую оторвали от туловища. У нас всегда так говорят.
Дорогая моя, пора отвыкать от ваших детских выражений. Вы теперь вращаетесь в свете и бываете среди образованных насекомых. Говорят, оторванная нога, а не рваная. Но как бы то ни было, я сказал вам правду. Наши оторванные ноги движутся еще довольно долго.
Ну, знаете, без доказательств мне трудно этому поверить.
Уж не желаете ли вы, чтобы я для того, чтобы вы поверили, оторвал себе еще одну ногу? Я вижу, что с вами не стоит разговаривать. Я впервые слышу такие глупые слова.
Почему он так рассердился? В чем же я все-таки провинилась? Как трудно иногда ладить с другими. Они часто не понимают того, что им говорят.
Ей сделалось грустно. И она печально взглянула на большого паука с семью ногами и сердитой физиономией.
А в сущности, отчего бы мне вас не скушать?
Ганнибал принял добродушие Майи за слабость. Но тут с пчелкой произошла удивительная перемена. Ее грусть мгновенно исчезла, а страх уступил место спокойному мужеству. Она приняла боевую позу и с горящими от гнева глазами, слегка приподняв свои красивые прозрачные крылышки, издала громкое жужжание.
Я пчела! Сюда иду!
Извините!
Паук быстро развернулся и, даже не поклонившись на прощание, со всех ног бросился вниз по стволу дерева.
У вас отвратительный характер. Вы злоупотребляете своим жалом против всех, кого злая судьба лишила этого оружия. Но погодите, придет и ваш час, и вы попадете когда-нибудь в беду. Попомните мои слова.
Подумаешь!
И он исчез в листьях мати-мачехи. Но пчелка не только его не слушала, но даже и не думала о нем. Она пришла в отличное настроение, потому что ветер утих, и день обещал быть прекрасным. Высоко-высоко, в ясной синеве голубого неба, плыли белые облака, у которых был такой спокойный, умиротворенный вид. И Маю потянуло на лесные лужайки, к залитым солнцем холмам по ту сторону озера, туда, где кипит веселая, беззаботная жизнь. Пчелка видела, как качались стройные стебельки травы, как желтели на лесной опушке в узких рвах высокие касатики. С чашечек этих цветов можно было разглядеть таинственный, полный мрака еловый бор, откуда веяло прохладой и печалью. Майя знала, что в его угрюмой тишине, обращающей солнечный свет в тусклое мерцание, находится никому неведомое сказочное царство. И пчелка понеслась по воздуху, почти не сознавая, куда летит. Ее манили к себе лесные лужайки, полевые цветы, просторы лугов.
О, Господи!